Говорит Радио Свобода, в эфире программа «Лицом к событию», ее ведет Михаил Соколов. Ну и что у нас событие? Опубликована статья помощника президента России Владислава Суркова, называется «Долгое государство Путина». Главная мысль – создано государство нового типа, вот оно и есть государство Путина, и теперь Россия, цитирую, вернулась своему естественному, единственно возможному состоянию великой, увеличивающейся и собирающей земли общности народов, то есть вернулась к экспансии. Вот, собственно, попытаемся разобраться, для кого и для чего предназначается этот яркий манифест идеолога путинизма. У нас в студии политолог Дмитрий Орешкин и галерист Марат Гельман, по совместительству член политкомитета форума «Свободной России». И с нами на связи журналист и политолог Георгий Бофт. Давайте мы начнем с чего-нибудь простенького. Можно ли сказать, что на уме у Путина, то на языке у Суркова? Марат?
Ну нет, я так не думаю. Мне кажется, что этот текст вообще не для Путина, хотя вот говорят, что вот он для Путина. Мне кажется, он для путинистов, то есть для тех людей, которые, ну, бенефициары, то есть они, значит, выигрывают при Путине, они являются вот этой бюрократией, которой хорошо живется при Путине, она там в коррупционных схемах. И эти люди сейчас нервничают, им говорят про какой-то транзит, про то, что им там ученые доказывают, что такие режимы не переживают своих авторов. И вот, значит, и есть как бы опасность, что они начнут разбегаться. И вот, значит, Сурков как бы этим людям, не нам с вами и не Путину, он им говорит оставаться на местах. Путин уйдет, значит, а режим останется. Вот. Я даже не уверен, что Путину вообще эта идея понравится. Может, ему Володинская «нет Путина, нет России» больше нравится.
А мне кажется, что это примерно одно и то же. Там. И одно, и другое, они с этим связаны. Просто тут слов больше у Суркова, и красивых слов больше. Хорошо, Дмитрий, что вы скажете? Совпадают вот у Путина и высказывания Суркова?
Ну, я думаю, что Сурков умный человек, один из самых умных там, и вряд ли бы он стал делать то, что с путинской логикой не совпадает. Но я бы перед тем, как содержательную часть анализировать, занялся бы, ну, как положено при географическом подходе, описанием среды, в которой это явление произошло. Почему мы это с вами обсуждаем, да? Ведь мы не обсуждаем, например, что говорит там генерал Коношенков или Мария Захарова. Потому что, ну, это вот нам предлагают продукт жизнедеятельности этих людей, похожий на коровью лепешку, и там ничего интересного нет. А здесь я вот вижу более сложное явление. С одной стороны, конечно, стул водянистый, неоформленный, с отчетливо признаками непереваренных каких-то включений. Но, с другой стороны, продукт человеческий. И поэтому есть смысл его рассмотреть. Возникают сразу два вопроса, таких судьбоносных, российских. Кто виноват, что делать? Ну, значит, что делать, понятно. Присыпать песочком и, значит, не особенно много внимания этому уделять, чтобы никто не подскользнулся случайно. А вот кто виноват и почему не донес вот, господин Сурков до цели, а вот присел где-то на обочине исторического процесса и оставил вот этот вот свой след. Вот это вот интересно. Значит, если позволите перейти к содержательной части уже, то, мне кажется, выделяются совершенно отчетливо три источника и три составные части.
Опять марксизм.
Ну, а куда же денешься-то? Что характерно, три. Кстати говоря, и сам Сурков все время в логике своей вот эту троицу повторяет. Для нашего мышления это органично. Так вот, первый – это непереваренное включение господина Дугина с его идеей про идиократию, то есть идея у нас должна быть впереди, и люди, которые эту идею реализуют. Это проявляется в том, что он говорит, важнее всего доверие, важнее всего вот то, что народ верит и взаимодействует непосредственно с лидером. Второе составляющее – это Гумилев. Отсюда люди длинной воли, как написано у Гумилева. Отсюда же отчетливый совершенно евразийский привкус. Это есть смысл потом подробнее разобраться. И третье – это, конечно, патриотизм, который естественным образом эволюционирует в этой ситуации в начальстволюбие. Поэтому эту тему можно не развивать. Отвечая на ваш вопрос, ну, конечно, это лесть Владимиру Путину, которого Сурков совершенно прямо, откровенно помещает четвертым по-моему, четвертом, да, после Ивана Третьего, Петра Великого, Ленина, Сталина почему-то он пропускает так же, как и Ивана Грозного.
Стеснительный.
Да, стеснительно. И непосредственно переходит к
Путину. То есть вы считаете,
Путину.
Что вот в сравнении с Лениным это лесть?
Да, потому что Ленин был государственный вождь, и, значит, но при этом...
Это софт Сталин, это замена, так же, как Иван Третий, это софт Иван Четвертый.
И вот здесь мы как раз начинаем проблему непереваренности, потому что товарищ Ленин был покруче товарища Сталина, просто у нас в голове он застрял, как Ильич и так далее, но это уже проблема восприятия. Так вот, я бы сказал вот о чем. Поскольку впереди вера, и поскольку люди должны веровать, вот, значит, Сурков им дает как бы национальную идею. Не очень оформленную, как я уже сказал, водянистую, но тем не менее вот она и его национальная идея, это его построение.
Ну хорошо, давайте мы о национальной идее отдельно. У нас там Георгий Бофт тоже ждет своей очереди. Но уж я этот же вопрос повторю. Да? Вот совпадение. Да? Выбалтывает ли Сурков мысли Путина, или он пытается все-таки угадать эти мысли, вот, и где-то ошибается, а где-то и не ошибается. Или совсем ошибается?
Я думаю, что он не выбалтывает мысли Путина, поскольку Сурков единственный в администрации президента, включая самого президента, кто может написать вот самостоятельно такую теоретическую статью, подведя тем самым теоретические основы под существующий строй или режим, как угодно это можете характеризовать. Вот. Ни Володин, например, не писал таких статей, ни Кириенко не пишет таких статей. Медведев написал, ну, наверное, с помощью спичрайтеров, давно очень статью такую, где пытался обосновать подвести теоретическую основу под свой курс. Но это было так вот разовое явление. А Сурков, он периодически выступает с такими теоретическими статьями. И надо сказать, что вообще... В хорошем смысле такие бы публикации не повредили в исполнении наших деятелей политики. Потому что общество не обсуждает, куда оно идет, что оно строит, какие наши цели. Ну и вплоть до того, а что будет после Путина. Вообще страшно такой вопрос даже поставить в публичном пространстве. А Сурков косвенно, мне кажется, но поставил. Потому что он написал, что путинизм может существовать без Путина. А Володин говорил, что нет Путина, нет России. А Сурков написал, что, в общем, по сути, Путина не будет, а путинизм останется. Так что еще неизвестно, как реакцию эту встретят. Да. Я думаю, что эта идея сама по себе не очень комфортна Владимиру Владимировичу.
Хорошо, давайте мы продолжим тогда разговор уже о национальной идее. Вот то, что сказал Дмитрий Орешкин. Собственно, а что за национальная такая идея? Да, вот мне показалось, что здесь национальная идея – это вот экспансия. Да? Восстанавливаться, вернулась к естественному и единственно возможному состоянию великой увеличивающейся, собирающей земли общности народа. Я когда читаю это какой-то такой сказовый стиль, вот, знаете,
ну, там, явно, там со мной там дискутируют, что зря вы нас пугали 19 веком, что это была основная идея, моя всегда была, я говорил, что время важнее места. То есть, что вы, как бы, ваши все идеи, они не русские, они 19-вековые.
Дархаика там, конечно, присутствует, и вот Иван Третий не случайно.
Вот. Ну, извини, я...
Да. О национальном.
Основная национальная идея, как мне кажется, да, она связана с экспансионизмом, она связана с милитаризмом. Значит, там походя господин Сурков обделал либералов, обвинив их на самом деле в том, в чем они ни сном, ни духом не виновны. Ну, например, там презрение к порядку и к полиции. На самом деле, я напомню, что либерализм родился в такой стране, как Британия, как самой крупной империи и одновременно самой ну, скажем так, сильные государственные структуры в своего времени. И, собственно говоря, либерализм как раз подразумевает очень жесткое следование законам прописанным. А Сурков это дело опровергает, и понятно почему. Потому что ему нужно вот эту вот создать концепцию веры. Вера – это и есть основа национальной идеи. При этом, как понятно, как всегда в таких ситуациях, что у Дугина, что у Гумилева, идет игнорирование реальности, и вместо нее создается какой-то такой условный образ глубинного народа, который не познаваем, там, сермяжен.
Но любит вождя.
Любит вождя, естественно. Значит, при этом, что для меня, как естественного испытателя, очевидно, во-первых, идет фальсификация истории, потому что Иван III радикально отличался от Ивана IV, и как раз в нынешней модели политического устройства очевидно, что больше мы заимствовали от Ивана IV Грозного, и не зря его все время сейчас любят. Иван III был представителем того, что я называю оседлой политической элиты. Он строил города. Иван Грозный города не строил, он территориальную структуру разрушал за счет экспансии. Точно так же эмпирика приносится в жертву идеологии, когда он говорит про собирательство земель русских. Ведь именно за путинскую эпоху у нас как никогда отвратительно сложились отношения с Белоруссией. Я уж не говорю про Украину, которая отошла невероятно далеко от России, с Грузией, ну и с Казахстаном сейчас ситуация тоже обостряется. То есть на самом-то деле идет разрушение вот той самой пространственной территориальной структуры, которая была прежде.
Остров России.
Ну, можно это назвать островом России. Когда он говорит, что там, при этом, опять же, вот, принося в жертву идеологии эмпирику, он говорит об контристорическом невозможном распаде России. Распалась не Россия, распался Советский Союз. И, кстати говоря, куда тогда делся тот самый глубинный народ, который составлял в Советском Союзе 290 миллионов, а сейчас у нас ровно в два раза меньше, если я правильно понимаю. Ну, почти. Да, собственно, два раза меньше, так и есть, 145 миллионов. Что это за мифическая сущность? Вот он изобретает такие мифологемы, в которые мы должны поверить. Они не связаны с реальностью никаким боком. Как, собственно говоря, и в советские времена никаким боком с реальностью не было связано построение коммунизма или достижение сталинских пятилеток.
Ну,
это все было.
Гумилева тоже пассионарность.
И Гумилев очень много выдумал там, красивого, убедительного, что очень на меня это очень сильно влияло в 70-е годы, там, как на человека, измученного нарзаном марксизма-ленинизма. Казалось жутко интересно. Сейчас смотришь, понимаешь, что, в общем, довольно простые выдумки. Так что. Исходя из этого, самое печальное, что следует из этой статьи, поскольку она исходит из того, что нам нужно верить в вождя, верить в лидера, как только вера кончается, так и вся эта долгая Россия Путина разваливается. А как раз сейчас-то, вот что характерно, сейчас мы переживаем начало кризиса веры. Ну, я могу сослаться хоть на того же самого Левада. Да? Впервые за 5 лет число людей, которые считают, что дела в стране идут в неверном направлении, стало больше, чем число людей, которые думают, что в неверном направлении.
52% уверены, что им врут.
Что это, во-первых. А во-вторых, 45% считают, что мы идем в неверном направлении, 42% считают, что в верном. Никогда такого не было. И вот опять то же самое впервые после начала 2014 года.
Тут-то и выскакивает Сурков на арену с мифом о благодетельном самодержавии, народности. Тут православия, между прочим, нет.
Вот это православие он хочет заменить новой идеей. Потому что вот все эти
идея-то получается, это вертикаль полиции, армии, экспансия, да. Милитаризм.
И более того, он еще дает нам понять, что на нас все с завистью заглядываются. В том числе,
может быть,
Западе.
Со страхом. Ну хорошо, давайте теперь Марат слово.
Да,
Марат,
я хочу сказать, что...
Да, прошу прощения, я считаю, что вы должны отреагировать на слова Георгия Буфта. Или я отреагирую.
Да, да.
Просто было сказано, что общество не обсуждает то, что будет после Путина. Но я вот езжу на форум «Свободная Россия» регулярно. В Вильнюсе, там тоже общество собирается, так сказать, немножко специфически.
И обсуждает. Там отщепенцы собираются.
Хорошо. Ну, действительно, на Первом-Втором канале не обсуждают, согласен. Но это не значит, что Россия не обсуждает.
Я хочу сказать, что, безусловно, то, что написал Сурков, это прямо противоположно тому, что все-таки обсуждается. Если мы там, ну, там, с научной точки зрения, значит, он говорит, что вот, значит, катастрофический развал, хотя мы понимаем, что все империи развалились давно. Просто в связи с большевистской революцией эта империя недоразвалилась. И это, мы говорим, все обсуждающие говорят, что это продолжение естественного процесса. Он говорит, нет, это не естественный процесс.
Контристорическое.
Дальше, про веру. Ведь вера – это не просто, не та вера, не Господь, Бог, не православие. Это вера вместо договора. Ведь еще 10 лет тому назад нам говорили, что существует некое соглашение между путинской властью и обществом. Ну, там, вы не лезьте, да, вы не лезьте в политику. То есть все договора...
А мы вам делаем хорошо.
Да, все договора нарушены. Более того, основание для договорного пространства исчезло. Поэтому вера. Не потому, что это какая-то... Это то, что называется рамочная идеология. Это идеология, которая должна описать неудачи. То есть вот с моей точки зрения, они не сумели построить никакого демократического общества.
Хорошо, но они стали строить недемократическое общество.
Нет, я хочу сказать, им надо это оправдать. То есть...
Кругом враги. Да, подождите. Марат, кругом враги, Крым наш.
Нет, посмотри, мы сейчас говорим о том,
война
что...
Война с Украиной.
Мы сейчас говорим не о том, почему, а мы говорим, что. То есть у них есть поражение. Православный мир развалился. Постсоветское единение развалило, и путешествие в Европу, которое началось когда-то с Олимпиады, Россия часть Европы, все развалилось. Значит, мы не можем через 18 лет, мы должны описать, что наоборот, все не развалилось, а все правильно.
И мы должны поверить в это еще.
И это единственный смысл этого текста.
Но это очень сложная задача.
Да, это сложная. Для этого надо сделать несколько вещей. Первая вещь, которая, как мне кажется, радикально важная для этого текста, это право не стесняться. То есть мы не стесняемся, что мы не демократия, мы не стесняемся, что нас не интересует жизнь людей, мы не стесняемся того, что мы построены на силовом и так далее, и так далее.
То
так
есть
далее.
Это режим и Сурков не стесняется?
Они как бы декларировали, мы перестали быть... Второе – это право быть мерзавцами. Я вот параллельно скажу...
А потому что все врут и все воруют. Это известный тезис. Этому... Они там на Западе, у них все гнилое, вот это
нет,
декорации,
вот это вот, у них,
они врут и все воруют. Поэтому,
вот...
А мы честно ведем борьбу, мы в смысле режим Путина. Да,
нет, он же там пишет, что все мерзавцы, но при этом прикрываются какой-то там демократической оберткой, а мы мерзавцы.
А в России, да, держи морда, да.
И мы не стесняемся этого.
Не стесняемся.
Вот. Чем...
Мы этим гордимся.
Вы знаете, у Кашина, я все-таки, конечно, конечно, разномасштабные фигуры, но Кашин написал вчера, конечно, текст такой, разоблачение такое. Ну, по поводу дискуссии, что Россия вступила в переговоры с Нидерландами по поводу Боинга. И он говорит, у России очень сильные позиции.
Только.
В чем они в этих переговорах? Он говорит, первое, что бы ни оказалось на самом деле, людям русским нафиг. Если завтра Путин скажет, да, это мы разбомбили,
вот,
ничего ему не будет.
Правильно.
Ничего им не будет.
Многие скажут, да, так и надо было сделать. Да. Знаете, значит, когда вы ведете дискуссию, в свое время ввели, есть ли российские войска на территории Украины, вы долго убеждаете человека, в конце концов, он говорит, да, возможно, они есть, и это правильно.
И это правильно. Ну вот, то есть это первый плюс. Второе, он говорит, что их нет проблемы посадить реальных исполнителей. То есть взять этого Стрелкова, там этого Бородая, посадить, это даже хорошо для путинской власти, потому что они сейчас уже такие оппозиционеры. Они же, да, признать, сказать, да, вот эти вот люди виноваты. Говорит, и третье, говорит, нам уже плевать на нашу репутацию. После Солсбери, после того, так далее, так далее. То есть у нас сильные позиции. То есть вот это вот...
То есть цинизм – это сильная позиция.
Право быть мерзавцами.
Да,
дело в том, что в глубинном смысле, извините, то, что он сегодня сказал, это, конечно, антихристианское, да, потому что мы можем говорить о каких угодно кризисах в Европе, которые сегодня существуют. Есть какие-то там, вот это вот наше постхристианское общество, которое держит это все. То, что он объявил сегодня, это, там, я не знаю, можно говорить о ницшеанстве каком-то и так далее, и так далее. То есть у нас есть какая-то сверхидея, у нас есть какое-то сверхтело.
Вот это вот и то, это что, тело Путина.
То, что нет, это то, что Павловский называл там, это система РФ, то, что этот называет глубину. То есть у них есть субъектность некого государства, которое просто пожирает, и по отношению к которому мы не важны. В общем, я в сумме хотел сказать что? Что на самом деле это очень... Ну, я очень серьезно отношусь к этому тексту, потому что... Как правильно сказал Бовт, люди, ну там половина людей в Кремле, которые сами не могут связывать, они сейчас оттуда нахватаются, они сейчас начнут этим пользоваться.
Разошлют по ячейкам «Единой России»
разошлют по ячейкам и перестанут стесняться быть мерзавцами уже глобально. И начнут вот это вот все свои неудачи. То есть суда нету, а и не нужен суд. Есть вера. Там свободных СМИ нету, а и не нужны СМИ, есть
нужна
вера.
Нужна пропаганда.
Вот. То есть, как бы, это, конечно, такое достаточно страшноватое. Но мой символ веры все-таки заключается в том, что в основном посыле, конечно, это ошибка, самоубеждение. Я уверен, что после Путина путинизма не будет.
Ну, вот, кстати говоря, о важности, я хотел, я извиняюсь, сейчас я Георгию тоже дам слово, о важности этого выступления. Я вот просмотрел сети, и полно уничижительных там всяких характеристик в адрес Владислава Суркова. Он такой, он сякой, он провалившийся, он там что-то нюхает, он там что-то курит.
Вообще
это
много,
дурь,
да,
там, да, и прочее, прочее. В общем, не надо к этому всерьез относиться. Я для себя ставлю такой вопрос. Вот важно ли было бы для нас выступление какого-нибудь, извините, поскольку в этом тексте очень много, опять же, фашизма, да, предположим, выступление министра по делам оккупированных территорий какого-нибудь там в 30-е годы, да, там какого-нибудь рейхспротектора Богемии, да, или там господина Розенберга, да, который тоже был идеологом и министром по делам оккупированных территорий. Вот его бы брали всерьез или не брали, когда бы он говорил, для нас важно продолжить захват жизненного пространства. Мне кажется, наверное, бы отреагировали бы однозначно. Важно. Чиновник заметный. Не, за статью, кстати, не уволили. Никто его не поругал. Один Песков сказал, что, ну, не знаю, успел ли Владимир Владимирович Путин с ней ознакомиться. Может, и не успел, а может, успел. Сейчас, наверное, мы тут разговариваем, а может, уже и знакомиться. Хорошо, я Георгию Бовту теперь дам тоже слово. Георгий, может быть, вы продолжите действительно про эту национальную идею, которую предлагает Владислав Сурков на долгие годы путинизма, как он выразился, реабилитировав, кстати говоря, этот термин, который раньше употребляли, ну, вот, оппозиционные люди с таким пафосом, выходя на форум «Свободной России», «Долой кровавый путинизм».
Ну, надо сказать, что тут довольно много в его статье игры просто в термины. И можно без этих терминов обойтись. Можно написать просто, что Путин ведь является авторитарным популистом в большой степени, поэтому он очень тонко умеет чувствовать настроение аудитории, с которой общается. Вот. И описать это можно без термина про глубинный народ там, и так далее. То, что Сурков выразил термином «глубинный народ», который не измеряется все этими западными штучками насчет социологии и так далее, ну, в принципе, и Бунин писал, что Россия слиняла за 3 дня. Или Розен, забыл. Вот, значит, то есть вот это все как-то, они все ходили, почитали государя-императора, а потом, да, и в церковь тоже ходили, а потом попов всех перевешали, государя-императора убили, и государство разрушили. И ничто, казалось, не предвещало. Но является ли это признаком глубинности народа, ну, тоже можно сказать так. То есть тут ведь вопрос терминологии. Можно это описать простыми словами, а можно описать такими многомудрыми словами. Тут есть элемент лести, конечно. Сравнивать путинизм с марксизмом или с галлизмом французским. В этом есть, конечно, некая такая придворная манера. Но можно простить Владислава Юрьевича, это он помощник президента все-таки. Было бы странно, если бы он начал хулить правящий класс нынешний. Этого, конечно, в статье не хватает. Описание бюрократии в ее нынешнем виде, ее оторванности от народа абсолютно полной. Так сказать, где-то они там живут, вообще ничего не понимают, что в реальности происходит. Позволяют себе какие-то неадекватные высказывания периодически. Но это другой статье. Вот взял бы кто-нибудь из оппозиции, написал что-нибудь тоже такое масштабное.
Марат, взял бы Марат Гельман и написал бы что-нибудь этакое масштабное, вот, и рассказал бы нам, как будет жить Россия даже не при Путине, а после Путина. И мне кажется, эта тема, она звучит. Вот в данном случае, конечно, забавно, что первый раз, наверное, она звучит от чиновника действующего режима. Путин жив, Путин будет жив, Путин управляет. А как сказал Глеб Павловский, это некая попытка музеификации путинизма с музеификацией Путина заживо. Вот вы как музейщик на некотором этапе вашей карьеры должны, наверное, подумать, где место, так сказать, этого чучела, значит, в музее там. Помните, там Крестобаль Хозович там ставил.
Единственное, что хочу, я как бы очень много, так как я сам человек не из политологической среды, да, я все время спрашиваю. И вот все известные мне политологи объясняют, доказывают, что не будет никакого путинизма после Путина, просто потому что такого не бывает. Что сама структура этой системы власти, она заключается в том, что основной дискуссией является не будет ли путинизм после Путина, а каким будет транзит. И, собственно говоря,
Я бы сказал, что есть еще вопрос, какие альтернативы может породить путинизм в процессе распада.
Это да, но суть-то, и, собственно говоря, Слава, которого я знаю, которого я тоже считаю человеком умным, и подозревать его в том, что он там действительно сел и написал текст под кокаином, я не могу. Вот, я думаю, что его цель этого текста – это начинать разговаривать про этот транзит. Но не потому, что до сих пор, так как в провластных кругах об этом действительно боялись говорить, об этом говорили только мы. И мы, значит, обсуждали этот транзит. У нас есть комиссия, кстати, по транзиту Илларионов, которая, значит, бывший советник Путина, значит, возглавляет. Мы, значит, обсуждаем это достаточно активно. А с этой стороны, значит, как бы молчат, как будто бы действительно Путин вечен.
Кстати говоря, Сергей Марков тут вскричал: не так важно, насколько прав Сурков. Важно, что Сурков не молчит, а те, кто обязан отвечать на заданные вопросы, это Управление внутренней политики администрации президента, правящая партия «Единая Россия», Российский народный фронт, все глухо молчат. Вот. То есть тут в сетях обсуждают, народ шумит. Там, в общем, действительно, несмотря на шуточки, там сотни тысяч прочтений, а эти люди набрали в рот воды и, видимо, ждут ценные указания, да, так сказать, или нельзя.
Да, я хочу немножко, значит, вот оппонировать большому количеству вот этих публикаций в Фейсбуке, которые говорят, что это бред, это не научно, и так далее, и так далее. В 2014 году Слава Иноземцев, мой товарищ, значит, мне говорит: Марат, через 2 года они грохнутся. Потому-то.
То есть это наука.
Это математика. Это просто медицинский факт.
Это не только он говорил. Да, это многие так увлекались.
Медицинский факт. В 2016 году он приезжает ко мне в Черногорию на лекцию. И я говорю: Слав, слушай, я тебе поверил. Ты сказал, что через 2... Вот, значит... Или нет, даже в 17-м, я говорю, уже 3 года прошло, и, значит, ничего не грохнулись по науке. Да. Он говорит: ты понимаешь, население настолько экономически безграмотно, оно себя вело настолько экономически безграмотно, что оно взяло на себя 4-кратную нагрузку, то есть они вдвое обеднели все там, и так далее, и так далее.
И еще и не бунтуют.
Вот. И что они полностью демпфировали всю эту штуку. То есть в этом смысле, что тот факт, что Сурков не удосужился свою вот эту рамочную конструкцию, идеологию реально подложить под нее какие-то научные. Ну, наверняка у него есть какой-то
там
аппарат.
Там просто фактов-то нет. Вот ну, есть жизнь отдельно, а есть теория Суркова.
Он бы мог вот это вот эти три страницы отдать какому-нибудь...
Тогда бы ничего не получилось.
Может быть. Но я просто скажу свое. Я хочу сказать, что если сейчас вот этот эффект сработает точно так же, как он сработал в 2014 году, вот, то может оказаться, что вот это вот... вот это вот ты в самом начале такой
длинное
образ.
Длинное время, да?
пахучая и так далее, лепешка и так далее, и так далее, она может стать нашим будущим. И я как раз считаю, что варианты есть. И хотя я абсолютно уверен, что путинизм не переживет Путина, я хочу сказать, что если общество будет инертно, ну, то в каком-то смысле вот это будет, может быть, не альтернатива, а какая-то другая версия Путина, путинизма.
Ну что, Дмитрий, будет другая версия путинизма, действительно,
понимаете,
в этом процессе?
Как? Ну, Сурков, он же ведь осознанно все это делает. Он не зря сказал, что его цель – это как бы создать такой умеренный юридический взгляд. Поэтому
массовик-затейник по образованию.
Нет, он как бы вбрасывает, он провоцирует, вот и мы начинаем, встаем на задние лапки, начинаем обсуждать, там, спорить или еще что-то.
Некоторые лают.
А начальники, значит, сидят и думают, к чему бы это, значит, как бы не проколоться. А он сформулировал. Ну, я поэтому говорю, что есть смысл это явление анализировать. Значит, я бы вот к чему отрулил. Он ведь не зря вводит такой термин, как «дерин-девлет». Это очень важное явление, которое из Турции заимствовано. Да? Ну, как бы внутреннее государство, вторичное государство, неформальное государство, которое на самом деле управляет процессом.
По сути, ОПГ.
Можно и так, мафия, если угодно. Или можно брать, если брать русскую историю. Кстати говоря, это все растет из Золотой Орды. То, что сейчас Сурков нам предлагает, это современная версия золотоордынского менеджмента, когда все государство, не государство, а вся система управления, это не государство, замыкается на вождя. Так вот, историки это называют вождеством. Когда нет разделения властей, когда вождь выполняет все функции одновременно, и исполнительные, и законодательные, и судебные, и военные. И одновременно является и жрецом, и часто даже живым божеством, как это было у Чингисхана. От этого, кстати говоря, очень много заимствовал Иван Васильевич Грозный. Вот тот самый Дерин-Девлет – это силовая структура, которая окружает вождя, которая никому не подчиняется, кроме него, которая живет по своим собственным внутренним законам. Это типичная опричнина.
Это ФСБ, что ли, сейчас?
Это ФСБ, это партия, это орден меченосцев.
Но нынче ФСБ.
Нынче ФСБ, а в сталинские времена Сталин был наследником Ивана Васильевича, значит, прямым, он, собственно говоря, у него учился, он создал ту же самую опричнину, по аналогии с родом, например, там Баарын, который окружал Чингисхана и осуществлял вот эту вот функцию непосредственного силового управления. Кого надо распылял, кого надо уничтожал, кого надо награждал и прочее. Никакими законами это не прописано. Так вот, Сурков обвиняет Запад в том, что у них есть этот самый Дерин-Девлет скрытый. А у нас он открытый. Мы как бы не скрываем, поэтому мы честнее.
То есть всех оппозиционеров открыто...
Надо мочить. И это правильно.
И он им пообещал на дно дорогу.
Ну, в общем-то, там, да. Ну, а куда еще-то? Куда?
Поддержку этой версии...
Сейчас, секунду, я договорю. Ага. Значит, ситуация с путинизмом как раз и опирается вот на эту идею с Дерин-Девлетом. Путин уйдет, а силовики останутся. И их интересы останутся. И все это очень интересно, на самом деле, содержательно, и это, об этом был бы смысл говорить, но вся эта штуковина работает, когда у вас государство, или государства тогда еще не было, а, ну, скажем так, политея, вот политическая организация масс, опирается на то, что можно материально назвать кочевым обществом. То есть вот завоевать, экспансию осуществить, правильно говоря...
Хорошо, это ушло в прошлое, а сейчас?
И сейчас то же самое. Значит, создается вождество, человек, который является абсолютным критерием всего, вокруг него есть идея, он ведет народ, как Чингисхан вел народ, разнородный, абсолютно с разными там приоритетами, с разными языками. Он их объединяет какой-то общей идеей. Ну, идея, в общем, такая – пограбить соседа и расширить свое политическое влияние. И создает вот это самое гигантское вождество, которое начинает распадаться сразу после того, как уходит вождь. Нет вождя, как объединяющей фигуры, нет вождества. Ушел товарищ Грозный – началась смута. Ушел товарищ Сталин – началась перестройка и передел. Уходит товарищ Путин – вот люди в этом внутри этого внутреннего государства Дерин Девлета начинают делить права. Кто будет главным начальником, кто будет главным вождем в грядущем. Соответственно, начинается то, что можно было бы назвать там, внутренними разборками или гражданской войной между разными силовиками. ФСБ будет воевать там с условно
хорошо,
говоря...
А с народом-то что будет?
А народ, он... Это мифологическая конструкция, потому что на самом деле в их представлении народ, вот этот самый глубинный народ, который как бы своей сермяжной сущностью живет и дышит, он на самом деле есть объект манипуляции.
Вот товарищ... И его сдержит русская матрица.
И его, его сдерживает Дерин Девлет,
это называемый.
Значит, так, надо создать просто этому народу веру, объяснить ему, что ему надо он поднимается с колен, что кругом враги, и ему надо сплотиться после Путина, например, вокруг господина Золотова, или вокруг господина Патрушева, или вокруг господина Бортникова. Это не важно. Кто-то из них кого-то сожрет и, значит, станет самым главным.
Кормить же надо.
Вот, вот в этом-то и проблема, потому что на самом деле...
А об этом у Суркова ничего.
Но он выше этого, он же про идеологию, да, значит, а вот как раз мы находимся в фазе, когда необходимо садиться на землю. И эти ребята, которых мы обвиняем в коррупции, они на самом деле неосознанно пытаются создать свои удельные княжества. Они хотят побольше натырить от этой модели и создать, сесть на землю, построить свой замок, там, условно говоря. И потом они начнут друг с другом мериться, кто круче и кто будет этой
структурой. Феодализм 21 века.
Ну да. Значит, поэтому я думаю, что никакой революции не будет. Поэтому, когда умные люди типа Андрея Андреевича Пиантковского или Михаила Игоновича Дмитриева или вот упомянутого... Ну, Илларионов это... Ну, да, Илларионов тоже. Они все говорят, вот доколе, вот сейчас это все... Да нет, не рухнет. Все это будет тянуться довольно долго и довольно медленно, пока эти элиты будут друг с другом разбираться, делиться, пока будут выяснять, кто из них будет следующий вождь, которому все будут поклоняться в ножки. Мы будем отставать, мы будем, как и великое пространство Великой Империи, кочевой, подчеркну, империя Чингисхана, делилась на куски и распадалась на Золотую Орду, на Синюю Орду, на какую-то еще угодно Орду, в том числе на Турцию и на Россию. И в Турции, и в России были вот эти самые закрытые системы управления. У Ивана Васильевича Опричнина, у турок Дерин Девлет. И это наследствие вот того кочевого прошлого.
Марат реплику хотел, да?
Ну, поддержку потом реплики. Делать. Одна реплика как бы очень важная, она связана с тем, что некая такая уверенность в голосе у Славы, она связана с тем, что происходит сейчас в Европе. То есть, если бы раньше, когда он говорил о суверенной демократии и так далее, все-таки предполагалось, что есть некая норма, а мы, ну, особые немножко по отношению к норме.
Суверенная демократия.
Да, и мы, значит, вот у нас свой особый путь и так далее, и так далее. Сегодня действительно происходят какие-то интересные события. Сегодня от локального к глобальному, от глобального, значит, глокал. То есть мир становится более разнообразным. И они предлагают версию, что вот в этом будущем разнообразном мире, где одни будут построены, ну, как Телурия, одни будут построены...
Дубинские опять термины, да?
Да. Ну, Телурия – это Сорокин.
Ну,
это телуризм у Дугина против талассократии океанических властей.
Да,
ну, это Сорокин заимствовал у Дугина, на самом деле.
Я имел в виду Сорокинское, что есть разные страны.
Это вы скажете, что Путин День опричника тоже внедряет в жизнь.
А что, нет?
Сначала прочитал, а потом внедряет.
Сорокин просто уловил.
Я просто хочу сказать, что действительно сегодня... интересный момент, и, по крайней мере, критикам режима надо это хорошо понимать.
В Европе проблема.
Европа, да. Причем это...
Но там
это
всегда проблема.
Именно.
Дело в том, что с нашей точки зрения...
Капитализм, он всегда в кризисе.
С нашей точки зрения вот это исчезло, вот это понимание, что есть норма некая, по отношению к которой надо, ну, 90-е годы координироваться. И это придает Суркову некоторую силу. Но я хочу сказать, что если вы прочитаете «День опричника» Сорокина снова, вы вдруг увидите, что статья Суркова – это абсолютно один к одному «День опричника», только модальности другие.
Да, с позитивным аспектом.
Да, с позитивным. То есть в этом смысле
удивительно. Ну, в этом смысле это и оправдание фашизма. По многим пунктам, уж извините.
Миш, я вот думаю, что фашизм здесь не самый хороший термин.
Ну почему?
Здесь,
если мы же не про нацизм, а про итальянский.
Да, ну...
Такой южный, мягкий.
Я бы сказал, что здесь больше все-таки, мне кажется, да. Что здесь больше вот именно нашего ордынского такого...
И вот я хочу, значит, вернуться к опричнине, что все-таки, что являлось у Сорокина, который ни разу не экономист, там, и так далее, что все-таки это бы длилось вечно, если бы хватало денег.
Конечно. Проблема ресурсов.
Проблема, что эта система, конечно же, неэффективна, не может быть эффективна. То есть, если представить себе идеальную для Суркова или для Путина ситуацию, все, люди молчат, все делается так, как-то неэффективно. Это не может состояться. А внешний мир существует. И во внешнем мире, ну извини меня, люди уезжают. Люди уезжают, я тебе скажу, это сейчас очень интересно, люди уезжают даже из тех глубинных любителей Путина, они все равно уезжают, потому что здесь платят больше. Типа, Путин хороший, но там этот больше, эти больше платят. Вот, поэтому все-таки я думаю, что вот эта неэффективность этой системы, она, приговор, что ли?
Хорошо, давайте Георгию тоже дадим слово. Вот действительно интересный этот вопрос о неэффективности и возможности продолжения системы с Путиным или без Путина в условиях, когда ресурсы все-таки поджимаются, а санкции существуют. И, я бы сказал, такое подозрительное отношение к этому режиму, оно тоже такой медицинский факт. В конце концов, никто не хочет иметь у себя соседа, который теперь уже устами открыто Суркова объясняет, что экспансия – это хорошо, да? Что нам расширяться – это самое важное в жизни России.
Ну, я согласен с коллегами в том, что, как я их понял, что вообще в России ничего не меняется с татаро-монгольской игой, по большому счету. И, в принципе, можно найти всегда какие-то черты в том или ином режиме, там, начиная с Ивана Грозного или там, с Ивана Третьего и вплоть до Сталина с Брежневым, которые вообще переходят из века в век. В этом плане нынешний режим, конечно, тоже переживет себя, унаследовав все те скрепы, вот эти политические и исторического прошлого, которые унаследовали предыдущий режим. Но всякий следующий правитель отменяет в существенной степени то, что понаделал предыдущий. Это тоже известно в России. Никогда нету континуитета. Никогда. Сначала клянутся, конечно, на верность идеалам ушедшего вождя, а потом начинают делать все по-своему. Так что, конечно, система изменится. Как она изменится? Она не изменится радикально. Я не думаю, что Россия станет какой-то такой парламентской республикой, конфедерацией по типу Швейцарии. Ничего этого не будет. Все те родимые пятна, которые с татаро-монгольского ига тянутся, они и останутся, в общем. И будет опять новый авторитарный правитель, скорее всего. Хуже или лучше Путина – это уже другой вопрос. Может быть, мы через 10 или 15 лет будем говорить, что Путин вообще был светоч либерализма на фоне того, кто придет. А может, наоборот, будет какая-нибудь оттепель, и можно будет ругать правителей, говорить, что он дурак по типу Хрущева. Так что, в принципе, это тоже мы все проходили.
А народ, вот он все-таки какую-то новую повестку, Георгий, заявляет, да? Есть недовольство там пенсионной, в кавычках, реформой, есть недовольство повышением цен. Вот Путин сегодня уже успокаивает людей, что там, ничего, НДС там подняли, а инфляция не вырастет, что, конечно, вранье в чистом виде, так не бывает, ну и прочее, прочее. И люди, так сказать, начинают вот как-то задумываться. С одной стороны, есть эти высокие цели, да, красивые, там, про которые Сурков, а есть реальность. Вот этот разрыв высокого и реального, он может стать, так сказать, ну, таким поводом для, скажем, дестабилизации?
Ну, в принципе, можно цифровые параметры привести. Если падение уровня жизни за короткий срок произойдет в 3 раза, тогда, в принципе, какая-то дестабилизация на уровне бунтов локальных, она возможна. Но вспомним, так сказать, поздний Советский Союз, когда, в общем, в магазинах вообще ничего не было, никаких бунтов вообще нигде тоже не было. Все как-то, понимаете, свойство нашего народа, оно заключается в том, что вместо того, чтобы организовываться по горизонтали и ради солидарных действий, ради борьбы за общие права, они предпочитают приспосабливаться самостоятельно путем компромиссов, конформизма и так далее. Это тоже давняя историческая традиция.
Хорошо, ну вот мы народ сегодня спросили, собственно, по Суркову жить или не по Суркову? Что важнее все-таки, расширение России или решение каких-то проблем?
Что для вас важнее, расширение России или решение социальных проблем?
Конечно, расширение социальных проблем. Потому что расширение границ сейчас, в принципе, никому не нужно.
Я думаю, что это две взаимосвязанные вещи, которые нельзя отпускать и расслабляться здесь. И первый вопрос актуален, и второй, ну, безусловно, преимущество второго вопроса, оно на первом месте.
Расширение границ, оно совершенно не принципиально, потому что оно не нужно России, абсолютно. Да, решение социальных проблем, разумеется, важно, и оно затрагивает каждого человека в нашей стране.
Важно решать то, что происходит у нас. Мне кажется, границы – это так или иначе вторично, большая территория.
Вообще-то это наша страна, и государство должно заботиться, чтобы народу было хорошо и комфортно. Это должно делать каждое правительство для своего народа, а потом уже дальше думать о других глобальных, может быть, проблемах.
Решение социальных проблем, конечно. Ну, потому что Россия и так большая, а люди, хотелось бы, чтобы жили получше, чем сегодня.
Ну, потому что у нас столько много нерешенных вопросов. Сначала здесь решать, а потом...
Если из этих двух вопросов выбирать, то первый не актуален, а второй вполне.
Сложно сказать. Наверное, все-таки решение внутренних социальных проблем.
Многие люди зависят от пособий, от прочих вещей. Поэтому, мне кажется, это более важно.
Цель любого государства – это обеспечить в первую очередь нормальный, достойный уровень жизни человека. Поэтому вообще для простого человека границы, да, государства – это, ну, какое-то эфемерное понятие, которое, ну, скорее, ну, моей жизни, там, вашей, оно как-то слабо касается. Это вот мое мнение.
Ну вот в интернете на сайте Радио Свободы в Твиттере проголосовало за расширение 6%, а 94% за решение социальных проблем. Я понимаю, что у нас, опять же, аудитория несколько специфическая, да, может быть, такая критически настроенная, но тем не менее, в общем, вот этот простой выбор, он решается однозначно. Я понимаю, что, опять же, пропаганда есть, есть всякие способы переключения, но мне кажется, это не утешительно. Тем более для системы, идеолог которой говорит, что главное достоинство ее – это умение слышать и понимать народ. Вот у меня такое ощущение, я не знаю, как у вас, Дмитрий, что система сейчас не очень слышит и не очень понимает народ.
Так вот как раз я об этом и говорю, что у Суркова идеология и приоритет идеологии. И неважно, как она соотносится с реальностью. С реальностью она соотносится плохо. И мы вот это сейчас наглядно видели. Но я хотел бы чуть-чуть отрулить назад к словам Георгия.
Только не в Орду.
Нет, не в Орду. На самом деле у нас ведь не Орда. У нас параллельно существуют две тенденции развития. Условно говоря, европейская и, условно говоря, евразийская или азиатская. Или ордынская. В чем тут разница на самом деле? В системе отношения к правам и к собственности конкретного человека. Вот касательно Орды, Сурков как раз, он выступает с манифестом вот этой самой евразийства, отката назад в Орду, к экспансии и так далее. Почему экспансия? Потому что она сама ничего не производит, она может только чужими продуктами жить. Сейчас эта экспансия невозможна, по сути дела-то, и не получается, это мы видим материально. Но в идеологии Сурков к этому пытается отработать и гнобить, соответственно, другую составляющую русской культуры, которую можно назвать европейскую. В чем разница? Значит, Плана Карпини, европеец, который был при дворе великого хана, написал, что там никто не может сказать, что вот это мое, а вот это хана, потому что все принадлежит великому хану. Как товарищу Сталину принадлежала вся вот эта огромная страна, и он распоряжался ее ресурсами. А сейчас нет. Сейчас мы осознанно или неосознанно, мы далеко продвинулись по европейскому пути к понятию частного собственности. Вот есть это мое, а вот это державное. И когда люди на улице нам говорят, они говорят, ребята, займитесь моими проблемами, у меня денег не хватает. Ваши державные интересы, там, экспансии и прочее, это, конечно, замечательно, но это во вторую очередь. И в этом смысле мы внутри-то себя как раз частнособственники, и мы нуждаемся, я отойду к тому, о чем говорил Марат, в ресурсах. А для этого нужна интенсификация пространства. Надо развитие туда, надо инвестиции туда, надо технологии и так далее. А нам вместо этого предлагают...
Денег нет, а вы держитесь.
Денег нет, вы держитесь и экспансионируйтесь. Вы поднимаетесь с колен, вы, значит, завоевываете новые пространства. Это сказка. Нам опять предлагают вместо реальных проблем, которые связаны с неухоженным нашим пространством, с отвратительными коммунальными услугами, отвратительными дорогами, неспособностью вывести мусор и так далее, все это отодвинуть, и вместо этого подняться, расправить плечи и сказать, вот мы вот такие, смотрите, какие мы
я
хорошие.
Я бы сказал, что кроме того, предлагается еще и побольше заплатить.
Кому?
Ну, кому? Государству.
Ну,
налоги,
ну,
там,
да,
платежи,
ну,
да, всякие хитрости.
Ребята,
и так
вам
далее.
Здесь, вам здесь ничего не принадлежит. Все принадлежит этому самому Дюлету.
Хорошо. Так... Теперь Марату слово. Марат, ну, поскольку вы представляете такую организацию оппозиционную, уважаемую, мне очень хочется услышать, а образ другого будущего-то есть?
Ой.
Вот, ну... вот тут-то и началось. Удар под дух.
Да нет, мне кажется, нет, конечно же, еще раз говорю, что основная проблема не образ другого будущего, потому что эти образы, ну, для нас они очевидны. Это демократическая, как бы, страна, демократическая европейская страна или страны.
Во.
Вот. Это зависит, и все, и это зависит от транзита. Когда я говорю транзит, это означает, что, не, что вот как медиа есть месседж, так и транзит, от того, каким будет транзит, таким будет вот это другое будущее. То есть, и поэтому мы говорим о том, что ответственные там, граждане, общественность, ученые и так далее, должны сегодня не слушать Суркова о том, что длинная как бы страна Путина, а прекрасно понимать, что будет транзит, и надо этим заниматься. Дело в том, что Путин находится в состоянии, знаешь, как, ну, эпикуреец. То есть он доволен нынешним днем. Он живет сегодняшним днем.
Так и Сурков доволен. Он, собственно, говорит, что не надо ничего особенно менять.
Да.
И, кстати говоря, Дугин, между прочим, тут выступил и с критикой, что не прав Сурков, менять надо. То есть есть критика не только западная, но и оттуда.
Сурков сказал, что еретические мысли и для тех, и для других.
Для тех, и для других, да. То есть они как бы находятся в ситуации такого человека, как вот у Володи Яковлева возраст счастья после 50, когда тебе уже не надо делать карьеру, когда тебе не надо заботиться о детях, дети уже выросли, и ты можешь наслаждаться сегодняшним днем, каждый день чувствовать вкус и так далее, и так далее.
Встречаться с Лукашенко.
Да, вот. То есть, а мы все должны, понимая, что транзит неизбежен, и это обращение и к тем, кто, ну, условно говоря, сохраняет лояльность власти, там, как, там, вот, что мы должны думать о том, чтобы транзит происходил, ну, с минимальной кровью. Мы должны решать вопрос, каким образом будет решаться либо конфедерация, либо все-таки мы должны понимать, что будет продолжаться распад страны. Вот. То есть, и мы должны понимать, что те люди, которые обеспечат транзит, не должны иметь даже шанса стать новыми авторитарными. Например, вот у нас как бы в «Свободной России» идет обсуждение, что те, кто занимается транзитом, это те, кто не будут участвовать в следующих выборах. Принципиально. То есть это либо старейшины, либо люди из, не из политики, то есть не политики. Вот.
Поэтому... Здесь я прерываю Марата Гельмана с его прекрасными мечтаниями. Благодарю Дмитрия Орешкина и Георгия Бофта. Всего доброго. Вел передачу Михаил Соколов.
«Время свободы» – информационно-аналитический радиожурнал. Новости, репортажи, анализ событий, архивные материалы. Каждый будний день в 8 часов вечера. С вами в эфире Андрей Шароградский. Фактограф. В этом проекте самые разные официальные оценки и прогнозы о том, что и как меняется в России, сводятся с фактами из доступной статистики и открытых источников. Мы говорим об уровне жизни и занятости, экологии и демографии, социальной сфере и инфраструктуре,